если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Ведь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб. Футбольный клуб. Ведь этот мир.
Добрый день всем и добрый вечер. Да, вот мы сейчас, Василий сейчас подойдет. Он предупредил, что опоздает минут на 5-10. Вас и вряд ли будет, хотя я. Это хорошо, это мы перешли на какую-то другую, новейшая русская орфография. Но можно уводить, Василий Антипов, можно уводить уже все. Дорогие ребята, спасибо большое всем, кто пишет сейчас и вот как раз соболезнования Ореху, потому что умер его папа, которого он очень любил, это Леонид Петрович Кравченко, и молодцы, что поддерживаете. Я очень вам благодарен, и я думаю, что Орех тоже. Вот, ну что же, вернемся мы здесь замечательную, видим мы игру, только что смотрели, мужественных, невероятных японцев, но я должен сослаться на нашего замечательного товарища Юрия Альбертовича Розанова, которого я слышал вот по радио на Спорт-ФМ. И когда он говорил о сборной Бельгии, которая ему страшно нравится, он говорил, ну, эти ребята могут получить прямой, вот как боксер бывает. Искусный, но забывающий иногда. Забывающий элементарные вещи. И может при упорном противнике может нарваться на прямой удар. И вот сегодня бельгийцы два раза нарвались на такой прямой удар. И это просто инструкция для сборной Бразилии. И я так думаю, как нужно с Бельгией играть. Надеюсь только, Бельгия мне тоже очень, очень нравится. Мне, думаю, мне кажется, что они дозрели для того, чтобы выйти хотя бы в четверку сильнейших. И мы не увидим больше вот такое построение, в котором вышли совершенно... Я не понял этой идеи, может быть, потому что мне не хватает просто знаний и не хватает тонкостей, но я не понял и идеи, согласно которой Де Брюйне оказался в опорной зоне. Это совершенно человек не для опорной зоны, и когда уже пошло пожарное перестроение, и Мертенса убрали, и вместо него выпустили Феллаини, и Феллаини укрепил всю линию, причем с его перемещениями очень активными и очень искусными, я бы сказал. Человек, которого очень многие недооценивали, особенно поклонники Манчестер Юнайтед, которые долго его не могли терпеть. И я очень рад, что человек, который мне всегда нравился, который очень интересный игрок, мы его видели и в Бельгии, и в Манчестере, и он оказался крайне полезен. И вот такой двойной центр, высоченный и мощнейший, как Феллаини, как Лукаку, он сыграл, и все-таки бельгийцы победили. С моим любимым некогда чемпионатом 66-го года, у меня масса здесь аналогий происходит, не знаю, насколько они, во-первых, такое достаточно бесшабашно уверенное выступление тогда Советского Союза, а здесь России, которые вот в охотку победили итальянцев в группе, потом вышли и очень жестких и венгров обыграли в четвертьфинале, тех, которые выбили, кстати говоря, и Бразилию. Они пополам с португальцами выбили двукратных чемпионов мира из чемпионата. А здесь вот как подарок такой матч, который напоминал Северную Корею и Португалию тогда, 50 с лишним лет назад, когда северные корейцы вдруг совершенно неожиданно команду Эйсебио, Аугуш, Рушт и Торш, которые обыгрывали 3-0. Ну вот, Бельгия должна подсобраться, согласно хочется новых чемпионов. Да, вполне возможно, что будут новые чемпионы, но вполне основательную Бразилию мы с вами видели. И, конечно, Бразилия, в которой такой великолепный Каутиньо, и Виллиан прекрасный, просто замечательный. Дальше. Вот у нас работает сейчас и чат, и YouTube, и сам YouTube, по идее, должен работать. Скажите мне, идет ли трансляция YouTube, потому что я почему-то вижу у нас окошко только с треугольничком. Вот там вот, наверное, скажи, Вась, может быть, получится. Игра Бельгия-Япония самая яркая и увлекательная в чемпионате мира, а ведь не собирался я смотреть, Виктор. Ну, были увлекательные игры, были потрясающие, и оказывается, все нормально, да? Все окей, да. Хорошо. И были увлекательные игры, и игры массу увлекательных. А что, плоха была игра Франция-Аргентина? Или здесь только увлекательно, потому что явный аутсайдер во втором тайме довольно долго ввел 2-0? Только потому увлекательные. Нет, здесь-то как раз все пришло в такое свое каноническое состояние. В конце концов, и бельгийцы выиграли 3-2 и не дожили до дополнительного времени. А там-то была вот такая вот сила на силу, яркость на яркость была во Франции и Австралии. Ну вот, сейчас придет уже Василий Уткин, а пока он не пришел, я хочу как раз в интермедии показать вам одну книжку. Привет, Вась. И тебе покажу заодно замечательную книгу. Вот такая книжка вышла. Не видел, нет? Вот. Это «Советский спорт. Век футбола». С 24-го 1900 по 2017. Масса публикаций. И то, что, ты знаешь, я уже достаточно подзабыл, это были шаржи, которые были в советском спорте. Ну, вот, например, Виктор Маслов такой со своим киевским «Динамо». Такие славные. И «Золото», и «Хрусталь», когда они дубль
надо
сделали.
Надо.
Это замечательная книга. Она вот сейчас вышла, и среди массы футбольных книг, которые под чемпионат вышли, вот, и в Москве она продается, Art Kitchen, это и автор Эдуард Миссенбойм составил эту книжку. Вот, так что здесь можно всю историю. Я очень рад, потому что, например, французская газета «Экип» этим занимается очень давно, и печатает свои год за годом исторические материалы, или вообще о спорте, или, например, по разным видам.
Ну, надо бы там завестись, да, книгу, которая не имеет смысла читать от корки до корки, но интересно листать.
Конечно, здесь можно, вот, выбрал себе год какой-нибудь, или попал на какой-то год, и читаешь себе. Это замечательная книжка, вот «Советский спорт. Век футбола». Архив газеты с 24 по 17 год. Как же жалко Японии. А что их жалеть?
Они всем кого-то жалко. Нет. Почему их жальче, чем других, не знаю.
Их не надо жалеть, ведь они никого не жалели. Вот. Они никого не жалели, они не жалели, им совершенно было наплевать на чудесных бельгийцев. Они вот я здесь Розного цитировал, когда, пока тебя не было.
Василий Васильевич или Юрий Альбертович?
Юрий Альбертович здесь ближе так к делу. Угу. И я бы сказал, толковее гораздо в данном случае. Потому что он как раз говорил, что вот чувствую я, что как-нибудь могут нарваться, вот они с такой игрой, нарваться на прямой удар.
Ну, они играют в три защитника, почему в три центральных, а в три вообще, цитируя другого коллегу Минина, он очень лично это сформулировал, потому что фланговые футболисты, они, может быть, отвечают как-то морально, может быть, они как-то еще отвечают за свои края, но они, конечно, очень высоко для защитников. И это приводит либо к тому, что края открыты, либо просто коммуникация центральная растянута.
Да.
Я не могу сказать, что я очень внимательно смотрел игру, я смотрел не отрываясь, начиная со второго гола японцев уже, вот так получилось у меня сегодня вечером, но это, конечно, заложенная бомба, и я скажу, что это самое интересное и самое провокативное в их игре с Бразилией.
Да.
И вообще этой игры очень жду, потому что, на мой взгляд, Бразилия должна Бельгию казнить. Мне бы этого очень не хотелось. Но у Бельгии есть, во-первых, колоссальный ресурс для того, чтобы построить или просто иметь несколько другой вариант игры.
Угу.
Такой опыт, например, как Мартинес, не может не понимать, что такое построение... Или построение с этими игроками, когда на левом фланге Караско, а на правом Менье.
Угу.
Или Менье.
Менье. Он Менье. Это Мельник по-французски.
Угу. Ну, в общем, такая...
Хотя он был почтальон.
Такая игра не то чтобы авантюрная, но она рискованная. У них может быть что-то еще в запасе, а набор игроков у них позволяет играть любую.
Не, ну смотри, вот когда поставили Феллини, когда отдали Де Брюйне его, в общем-то, нормальное законное место... И Феллини вот в таком вот там ситуативно Феллини был замечательный.
Но он гол-то привез Де Брюйне.
Де Брюйне привез. А зачем он там играл-то?
Ну, раз он там играл, он не имеет права получаться из борьбы.
Конечно, не имеет.
Прекрасно.
Но тоже есть идеальные места для... Особенно у тебя столько игроков.
Для пассажиров с детьми и инвалидов.
Совершенно верно, да. Пассажиров с детьми, если... Вот Де Брюйне — это дети, наверное, с которыми пассажиры. Бразилия разорвет бельгийцев, к сожалению. Нудный
час. К сожалению. Плей-офф для того и существует, чтобы те, кто может быть разорван, был бы разорван. Я не думаю, что все так просто. Бразилию тоже еще никто так нормально вперед кулак не выставлял. А когда у команды есть такой центрфорд, как Лукаку, да, это несколько упрощает игру, но это вот то, что называется у боксеров джеб.
Да.
Способность осадить, да?
Да.
Конечно, Тиаго Силва и Мирано тоже здоровы в игре головой, но, тем не менее, Бельгия небезопасный соперник. Ее никто не может просто считать, что разорвет. Да, у Бразилии по всем раскладам, по идее, преимущество большое. Но...
Сейчас можно я отвечу?
Да, конечно.
Идиоты, обсуждайте Россию и Испанию. Вот я не знаю, вы тогда переходите на канал идиотов, и они будут делать то, что вы хотите. Идиот идиота видит издалека.
Мне очень нравится, что вот особенно сейчас,
да.
Когда не просто первый послепраздничный день, а сейчас еще и поздний вечер этого дня.
Угу.
А я думаю, что мало кто сегодня выспался, а из тех, кто выспался, наверное, не все проснулись со свежей головой. И вот сейчас к вечеру люди чувствуют утомление и уже некоторое раздражение. И свое превосходство чувствуют, что они же были рады, они отметили. Это такой нормальный феномен, я не первый раз с ним сталкиваюсь. Вот именно поздний вечер второго дня после победы, вернее, первого дня после победы. А вот, поэтому нужно к этому относиться, мне кажется, снисходительно. Но вообще я удивляюсь тому, что вот... Вечер очень услышал коллега Пархоменко, который по поводу жеста Дзюбы написал, как обычно, очень глубоко, очень заумный текст такой сразу же, как много это, что в такую секунду человек хочет сымитировать. Ну, просто видно, сколько человек далек от футбола, потому что жесты, футбольные жесты, когда их пытаешься очень глубоко истолковать, они именно выставляют автора слов, даже у человека симпатичного, просто глубоким идиотом. Да, про то, что как африканцы показывают на сгиб локтя, имея в виду, что это кровь, они, так сказать, гордо поднят.
А это был счет 1-1, да?
Да,
вот
совершенно
у
верно.
У Марадоны.
Да. А можно еще вспомнить, как обсуждался жест Ди Каньо, который нацистский по форме, но поскольку это Лацио, римский легионер, у них действительно принят этот жест. Он не был, он был нацистским по форме, но он существовал до того, как вообще в Италии фашизм возник. И
да.
Это как индийская свастика, например, да, вот в этом смысле.
А, да, это очень хорошо.
В общем,
хорошо.
По этому поводу очень много.
Фильмы про нацистов, которые на Луне живут, индийский так делегат что... ООН все время прячет свой перст.
Да, так что, Сергей Пархоменко, добро пожаловать в клуб в этом смысле. Ну, ничего страшного.
Да.
И, а если говорить вот именно о состоянии, то, тем не менее, я просто хотел сделать глобальный вывод. Вот меня удивляет, до какой степени действительно на примере каждого волнительного события видно, насколько вот общество не едино. Вот две группы людей, даже не будем брать между ними черту, вот на фоне победы сборной России чувствуют себя настолько противопоставленно друг другу и ругают друг друга почему-то. Вот. А вы недостаточно радуетесь. А вы радуетесь не тому. А вы радуетесь не от души. А вы. А между прочим, вот...
Сегодня вспомнил.
А вот 10 лет назад так не было.
Сегодня...
В случае, когда была победа.
Сегодня вспомнила мама моя жена, которая была диктором на телевидении еще в 60-х годах, 70-х. И замечательно, как она не попала. Он там все всегда строго, все всегда спокойно должно быть в новостях.
Да.
И она однажды после какого-то невероятного, вот уже не помню какого, не помнит она какое, дивной совершенно победы советской сборной по хоккею. Вот, она сказала спокойно, она сказала, вот выиграли, та-та-та-та-та. Вот. И там звонок вертушки, звонит Лапин.
Угу.
И говорит, если вам все равно, могли бы хоть притвориться. И выговор, ты что? Угу. Ты что, дикий выговор был? Вот так что, знаете что, вот не надо. Я вчера смотрел совершенно, мне что-то казалось. Что-то казалось. Это было... Он, Орех очень правильно писал вчера. Если бы это был какой-то другой матч других совершенно команд, это был бы один из самых диких, нудных матчей, которые мы видели в своей жизни.
Ну, правильно, была бы Исландия, о которой я говорил с какими-то пару недель раньше.
Да.
И правильно, потому что с точки зрения футбольной мало интересно. Это интересно только как преодоление, как человеческий, собственно говоря, поступок.
Это преодоление.
Как это все категории футбольные, да, безусловно, но это эти просто категории относятся ко всем деятельностям, которыми занимается человек. Вот и все.
Но мы видели, так как мы были все, дорогие мои друзья, мы были все заинтересованы в том, что чем нуднее, тем лучше. Пусть так лучше будет и не подольше.
Ну, понимаете, бывают приключения, когда вы сплавляетесь по горной реке, и каждую секунду у вас какое-то действие. Да? А бывают приключения, когда вы с трудом добрались в какой-то там буран до хижины и надеетесь, что ее не снесет. И вот ее снесет или не снесет. И вот она ее не снесло. Вот вы победили стихию.
Вот, ты понимаешь, в чем дело? Одно из самых нудных зрелищ, наверное, для тех, кто был на берегу. Я был маленький, мне было лет 13, и я на веслах. На лодке,
да.
Вот, на реке Днепре, я под мост, там оказывалось течение, понимаешь, а я против течения греб.
Угу.
Я загреб за мост,
да.
А потом мне надо было возвращаться. И вот дело в том, что сил не очень много, мне 13 лет, и я под этим мостом, где образовалась стремнина, я против течения, вот стою просто под этим мостом,
и с
диким напряжением я налегаю на эти весла. Интересное зрелище, нифига подобного.
Ну, захват. Если находиться внутри ситуации.
Да, но мне очень хотелось выплыть, и я выплыл.
Ну, прекрасно, слава богу.
Слава богу,
да. Здесь не сидели, я не имею в виду.
Да, или бы меня снесло в Черное море, в лиман.
Просто был бы другим человеком.
Да, меня в лиман снесло. Вот. Так что это
было... преодоление, да, этим все и прекрасно, вот, и преодоление, и концентрация, и когда вот это что-то вроде того, что как быстро повзрослели наши мальчики, хотя уже давно не мальчики, и Дзюбе скоро 30 лет, и Илья Кутепов, которым привыкли считать салага, вообще-то ему 25, он женат давно уже, да, у него семья давно, взрослый мужик, вот, но тем не менее, когда вот Кутепов, человек ошибка, в общем-то, не выдерживаешь напряжения неоднократно, может быть, в ситуациях даже и более казавшихся простыми, сейчас раз за разом уверенно смахивал мяч, который летел в штрафную, в безопасное место, и даже иногда отдавал своему.
Угу.
И то же самое касалось практически всех, но вот до выхода Иньесты разве что. Потому что там пошла другая игра, конечно.
Да.
Все-таки интересно, что мы все-таки увидели, это такой частный локальный опрос, было интересно, что вот мы договорились, что стоило бы поменять тренера, но это сделали испанцы. И оказалось, что так все-таки хуже.
Хуже, потому что что я еще смотрел постоянно, это вот оказывается, тут вот это там тысячный, трехтысячный, семимиллионный пас, рекордный пас, об этом не думали, а думали о том, что здесь, оказывается, идей-то не так много. Идей прорыва всего этого.
Нет, идей есть. Идей не так много было у сборной России.
Прощения, Вася Антипов, попроси мне чат наладить, а то у меня что-то он вылетел сегодня. Извините за такие интимные подробности.
Да. Идей вообще в этом матче было не очень много. Ни с той, ни с другой стороны. Потому что...
Да,
я думаю, что испанцы в какой-то степени были убаюканы сами собой. Не потому, что стиль игры их подкачал, а просто они же очень много матчей вот в своей недавней истории выиграли подобным образом.
Угу.
Доверяя тому, что рано или поздно они вскроют оборону. И они действительно были к этому близки. Когда, в частности, вышел Иньеста.
Да. Да.
Когда произошли перестановки, когда появился другой нападающий, который не был так привязан к месту, как это был Диего Коста, и тоже дело не в нем. Я, кстати, писал накануне этой игры, что появление Коста, оно упростило, оно очень сильно упростило игру сборной Испании, и дело было не в нем лично, а в том, что Йерро, как человек, оказавшийся, пусть и хорошо знакомый ему команде, все-таки в качестве администратора очень много с ней работал, и не первый год,
да.
Но тем не менее, он не тренер, он даже зная в общих чертах, и даже, может, в детали зная план Лопетеги, он все равно, как любой тренер, как любой человек, оказавшийся у руля людьми, да, не у руля, а просто руля, в деепричастие, он вот должен опираться на то, что оказывает ему сопротивление, то, что прочно. И вот прочно у него с первого матча был Диего Коста.
Угу.
И он во втором матче сразу поставил ему ходулю в виде на правом фланге Васкеса, который специально под центр форварда, чтобы подавал. Это же его стабильное качество. Да? Вот он во фланге может родиться и подать, и пострелить. Интересно в этом отношении, как игрок функция. Потом он его убрал, потом попробовал Тиаго Алькантару поставить. Но Диего Коста оставался все время. А Лопетеги брал с собой трех разноплановых нападающих, и даже четвертого не брал, хорошего. Потому что мне нужны вот именно три, мне больше не надо. Нужен был вариант еще и без нападающих играть. Это вариант вообще Испания попробовал на этом турнире. Хотя, в общем, с Марокко, может быть, и напрашивалось. И в результате вот Испания играла без зуба. И, как верно подметил коллега Лукомский на «Спорте», он сказал, что вообще, обратили внимание, сколько раз испанцы сталкивались друг с другом в этом, в этом матче. Это, в общем, это был хаос.
Ну вот у нас один из слушателей, который нам в пяти пунктах написал, что Испания сливала матч.
По пенальти не сливают, друзья мои. Если бы вы уважаете сборную Испании, если вы уважаете ее до конца...
Но это был прицельный удар в ногу.
Дело совершенно не в этом. Дело в том, что, понимаете, мастера слить матч могут по-мастерски. Ну, не бывает вот так вот. Если вы считаете, что они настолько алчные или, может, настолько слабы духом, наоборот, что они в состоянии матч слить, понимаете, на пенальти это не делается.
Да.
Не делается это.
Хотя у меня был свой.
Потому что, простите, западло за такое дворовое слово, но другого, по-другому это не называется.
Сегодня Алексей Алексеевич, там у меня все родственники начитались всяких. Я читаю сейчас там футбольные ленты,
да,
футбольные репорты, а они читают про футбол нефутбольные. И вот мне сказали, столько всяких этих самых всемирно-заговорщических постов было.
А это неизбежно. Раз это затронуло большее количество людей, то и этот пласт тоже, естественно, взметнулся.
Но я все сегодня рассказал Алексею Алексеевичу, он меня затаив дыхание слышал. Я рассказал все, как все было на самом деле. Очень простые ходы. Почему Путина не было? Ты знаешь?
Нет.
Не потому, что, как пишешь, что он там боялся, что проиграет, и послал вместо себя.
Я так понимаю, что он был вздремнуть.
Ну вот, понимаешь, нет, он был в центре управления заговором. Просто. Он, и он все время. Его же как-то не было нигде. И вот самый главный момент, вот это был кульминационный момент, которого я очень ждал почти весь матч, и за две минуты примерно до окончания дополнительного времени. Ведь это же был звонок. И вот с трубкой стоял до определенного: Сергей Семенович, давайте. И пошел дождь стеной. Ты помнишь? Перед самым окончанием дополнительного времени и перед пенальти.
Сергей Семенович, пора.
И это было... Да, Сергей Семенович, пора. Все. Вот. И это все решило. Так что, друзья мои, и Падре у вас 5 совершенно жалких.
Вообще, потому что еще и поскольку все люди взволнованы, естественно, и очень сильно переживали, и близко к сердцу все это, и слава богу, что такие моменты бывают, вчера еще очень много было разных небылиц. На улицах люди обменивались впечатлениями, действительно, порой проходили совершенно невероятные вещи, но трудно было отличить одно от другого. Мой добрый друг Михаил Шац рассказал мне, что вчера он был на футболе, потом они смотрели с друзьями еще матч Хорватии, и вот он возвращался пешком через центр города, он в центре живет, сказал, что много оставился с людьми, там полузнакомыми, незнакомыми людьми, там какие-то разговаривали, болтали, обменивались впечатлениями. И вот историк раз второй говорит, а я сейчас ужинали, и представляете, ужинал, оказывается, Путин ужинал в соседнем ресторане с испанским королем. И я вот видел, кортеж проезжал, представляете, вот буквально по пояс высунулся из машины, флагом размахивал, и король его держал, чтобы он из машины не вывалил.
Да.
Да ты чё? Да, не, ребят, нет.
Правильно. Так оно и на самом деле-то.
А почему нет, собственно говоря?
Да почему, конечно, да.
Мне хочется представить себе, что наш президент, неважно, как мы к нему относимся, что он где-то тоже подпрыгивал и ликовал. Я, например, однажды видел, как ликовал такой, я бы сказал, даже чопорный человек, Александр Стальевич Волошин, увлеченный игрой. Это был знаменитый финал в Стамбульске, Ливерпуль. Милан, 3-3.
Милан, да.
Да, и я видел, как Ливерпуль сравнил счет, как Александр Стальевич прыгал на таком гнутом гампсонском почти стуле из 12 стульев в ресторане, где большом, где я как раз вел на живую аудиторию.
Стальевич прыгнул, стул развалился.
Бриллианты,
не бриллианты.
Нет, там была другая ассоциация. Он тогда немножко походил на Ленина такого. Чуть-чуть, да. И он был в костюме, в жилет, в тройке. И вот когда он прыгал в тройке на этом стуле, ну, или там потрясал руками. Я уж точно, честно говоря, не помню, не хочется этим в капложе, но видел, что здесь много лет прошло, здесь он меня не обидит. Ньюс. Это было вот еще одно незабываемое впечатление. Уж не знаю, поставил он или нет.
Да. Так что резюмируем. А, ну, слушайте, это очень большое событие, на самом деле. Какой бы ни была игра. Это большое, хорошее событие. И мне кажется, делать из него что-то не то, или какой-то гипер, там, военный подвиг, или там победа во второй, третьей, четвертой, пятой, шестой мировой войне, или что-то из этого. Это замечательное событие.
Нет, ну почему? В этой области это подвиг. Средствами футбола, да, именно это и называется подвигом.
Это подвиг, только он происходит в такой прекрасной вещи, как футбол.
Да, и сейчас, конечно, главным соперником сборной России является именно вот эмоция, потому что это, безусловно, чувство сделанного дела, чувство результата достигнутого, вопреки очень многому, вопреки, на самом деле, даже собственным ожиданиям. Поэтому сейчас очень важно избавиться от опустошенности. Вспоминаю 2008 год. Наша сборная показала прекрасный футбол в игре с голландцами, но она выплеснулась настолько, что испанцам она просто даже не смогла дать бой. Просто потому, что вот, ну, батарейки кончились. Физические силы, конечно, были. Эти футболисты потом провели прекрасные сезоны, они летали как на крыльях. Но вот через 4 дня после этого матча они не могли заново собрать себя в кулак, там, я не знаю.
Ну да.
Как еще говорят, там попу в горсти и опять метнуться, значит, с гранатами уж как доведется, под танк или в контратаку. Поэтому не или в рукопашную. В общем, неизвестно. Поэтому вот это самая серьезная проблема. У нас очень опасный соперник Хорватия, потому что Хорватия, и у нее лавров почивать на них нету.
Угу.
Вот. Это команда, которая может обыграть любого соперника. Она для любого опасна. И при этом она прекрасно знает, что ей распускаться нельзя. У нее уже, она уже немножко распустилась в матче с Данией. Немного, так сказать, себе позволила. И сейчас по синусоиде как-то вверх она опять должна, по идее, пойти.
Да. А здесь, правда, не теряет ли чемпионат свой статус? Вот в чате спрашивают, когда от него отцепляются топ-сборные. Нет, не теряет.
Ну, смотря что считать статусом, понимаете. Это вот, допустим, как вы влюблены вот в девушку, и если на ней все-таки не брендовое платье, возможно, вы на нее не посмотрите, понимаете. А если вам просто девушка понравилась, и симпатичный человек хороший, то, в общем, и в ситцевом каком-нибудь вас оно не оттолкнет. Это вопрос, это бренды. Это бренды. Но вообще характерно, что вот сейчас, например, на чемпионате мира сегодня сказали, не осталось ни одного футболиста, который когда-либо играл в финале.
Да.
И в нижней половине сетки осталась только одна команда, которая бывала чемпионом. До завтрашнего дня она еще останется.
Знаете, друзья мои, я люблю такие обновления.
Конечно.
Мне очень нравятся такие обновления, потому что когда мы чувствуем потенциал той же самой Бельгии, когда она была 2 года назад, и сами дорисуйте другие команды, пока мы передохнем.
Да.
То, о чем не говорили по радио.
Помимо стандартных народных гуляний, плясок и масок, глобальный околофутбольный угар имеет еще одну важнейшую составляющую – секс-бол. Это не совсем игра и не совсем спорт. Подробности в блоге Артемия Троицкого.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. С понедельника по четверг с 8 до 11 утренний разворот ведут Маша Майерс и Майкл Наки. Во вторник после 20 часов в программе «В круге света». Футбол. То, что нас объединит или рассорит. Наши гости – журналист и политолог Аркадий Дубнов и спортивные обозреватели радио «Эхо Москвы» Алексей Дурново и Алексей Осин. Ведет программу Юрий Кабаладзе. «В круге света». Во вторник после 20 часов.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским.
Ну что ж, вернемся. Да, потому что есть потенциально, есть замечательно восходящая новая сборная Франции, чей нынешний золотой мальчик родился в год французского чемпионства. Он же родился в 98-м, Баты.
Да-да.
Да, вот просто. Как, и он почти повторил этот знаменитый Пьер Кантона. Угу. Кантона сказал, да, тогда было сказано, 66-й год, великий год для Англии. Угу. Я родился.
Да, это, в общем, да, надолго стало таким мемом, да, еще да, до изобретения слова мем.
Да.
Футболки до сих пор продаются с этим годом, что 66-й год, великий год для Англии, родился Кантона.
Да. И здесь... Франция очень интересная. А Бразилия, вот новая...
Хотя мало кто понимает, что Златан работает под Кантона.
А что?
Златан работает под Кантона.
Ну, вот, они...
С говорением о себе в третьем лице.
Ну, они же... Это было замечательно, когда Златан перешел в Манчестер. Они же обменялись репликами, целым рядом. Это был целый диалог. Вообще, ну, Кантона, он сделался действительно одним из самых блестящих людей. Вот в таком... И, кстати, он стал очень неплохим актером, если...
Неплохим актером, и у него настолько самый ироничный образ в этих вот его высказываниях на Евроспорте.
Да.
Да.
Да, мы показали гибридный футбол. Ну, хорошо.
А что бы вы под этим не подразумевали, да,
да, показали,
футбол.
Да.
Футбольно нам гордиться особенно
вот
нечем.
Смотрите, ну, обсудите, что? Пожалуйста, за отскок в руку правильно ли назначен был пенальти.
Да, правильно.
А, дело в том, что когда он отскочил, как бы, каким бы, какой бы частью, вот тело, тылом, фасом не прыгал игрок. Угу. Дело в том, что его рука была между мячом и воротами.
Дело даже не только в этом. Вот как раз просто. В этом случае, я вот, опять-таки просто уже из опыта общения с судьей должен сказать, что дело в том, что этот эпизод, такие эпизоды сейчас, судятся строже, значительно, потому что их легче идентифицировать с помощью ВАР. ВАР ведь это не просто помощь, не просто подсказка. Это еще и более подробная классификация моментов, которые поддаются идентификации. Вот в чем дело.
Да, да, да.
Как вот атом, да, это мельчайшая частица, да, но потом выяснилось, что то, что в итоге стало называться атомом, это не мельчайшая частица, еще. Но там и все это тоже очень важно, они есть разные, там,
а там еще чего-то.
Вплоть до нейтрино и так далее, антивещества. Вот так же и здесь. То есть это можно еще укрупнять и еще более детализировать. Ведь, понимаете, нарушение, как ты считаешь, как преступление, оно должно быть идентифицировано и классифицировано. Вот, в частности, ВАР позволяет это сделать. А если то, что мы говорим, что это игра какое-то неумышленное, друзья мои, умысел не является категорией судейства. Если только за одним исключением, если это не касается грубости.
Угу.
Грубости, агрессия, это да. А вот то, что касается игры рукой, неумышленный офсайд или еще что, этого не бывает. Блокировки не бывают неумышленной.
Угу.
Грубость бывает умышленная или неумышленная, это правда. А вот игровые моменты, они все попадают, они все чисто вот механически классифицируются.
Ирина, слабейшая группа – это та группа, которая растворяется в 1/8. Получается так.
Да.
И вот растворилась у нас группа «Б». Вот, растворилась.
В данный момент – да.
Да. Да. Если вы считаете, что, Ирина, что это был гениальный жребий, что Россия, предположительно, из вот этой группы, ну, почти что, как в английском ролике было, с Лапландией и сборной Ватикана, почти что, вот так вот, что она выходила. Но она прямо выходила на... Выбирай, Испания или Португалия.
Где это Испания? Чемпион мира или действующий чемпион Европы?
Да. Где Испания, где
Португалия? Команда, которая выиграла 4 последних титула, собственно говоря.
Так получается. Вот видно просто, что... Понимаете, тут смотришь столько десятилетий футбол, и столько в нем видели. И когда были вот купленные матчи, это матч Аргентина-Перу.
Да.
78-го года. И это уже получило определенные доказательства. Хотя все время остается так, а вдруг это клевета, вдруг так сложилось. Мы слишком любим футбол, чтобы до конца верить даже в такие матчи. Самый омерзительный был, честно говоря, чемпионат 78-го года мира. Вот это был омерзительный чемпионат. Вот все, кто видел, все помнят. Так, наказали, правильно? Да нет. Не стыдно ли вам, газпромовским халуям, оправдывать очевидный договорняк с Испанией? Испанский царь ведь сидел, а, кстати говоря, когда вот...
Почему супруга Дмитрия Анатольевича не позволила ему ручку поцеловать, интересно?
Позволила. Это так полагается, ты что?
А-а-а.
Вот это приближение, вот этот намек, когда берет за руку, и вот этот намек, это поцелуй руки, это по протоколу абсолютно точно.
Поцелуй без касания.
Да, но вы не видели. Вы не видели просто. Она специально, вот госпожа Медведева, она специально, вот когда радовалась голу Дзюбы, она специально прошла между камерой. И вот в это время вы не видели жест Медведева, который клал что-то в карман Джанни Инфантино. Это ведь специально. Вот если ВАР посмотреть, вот так вот туда-сюда, туда-сюда, увидится, что в это время... Он клал вторую часть, просто первая часть была авансом, а вторую часть в карман Джанни Инфантино клал. А в это время нарочно совершенно испанский царь Филипп VI, вот он в это время уткнулся в свой телефон.
А главное, что еще вот сейчас стало известно, что в раздевалке сборной России не было шампанского.
Угу.
Это потому, что в коробках для шампанского на самом деле принесли то, что предназначалось сборной Испании.
Угу.
И унесли к ним в раздевалку.
Да.
И вот они все это упаковали и улетели.
Да, совершенно.
Чартер прямо на Ибицу. И гуляют уже второй день, между прочим.
Да, а вы не читали, да, как они там гуляют?
Да
они,
что вы там.
Они там недалеко от Промес. Причем Промес был заслан туда. Он же на Ибице там.
Да.
Сами избивал свою жену, утопил ее в море. Потом сидел в тюрьме 4 года.
Угу.
И сейчас возвращается.
Уже. Ну да, в общем, все на свете.
Да. Так что все это. Вы абсолютно правы.
И это все действительно было задумано еще Черчиллем в 18 году. Это правда.
Даже раньше. Получается, что самая сильная группа. Нет, просто вышли команды, которые... мог говорить, что Уругвай это команда, которую можно пренебречь на этом чемпионате.
А что вообще мешает Уругвай стать претендентом на чемпионство? То, что вам не нравится, как он играет, Уругвай идеально сбалансированная команда. Просто сбалансированная не всем в той точке, которая отвечает чувствам, о прекрасном очень многих людей.
Ну, вот здесь...
Я в этом буду в завтрашнем футбольном клубе говорить.
Сергей пишет, что Уругвай самый дисциплинированный, уверенный, Оскар Таварес, маэстро своего дела. Ну, и все лучше и лучше с каждым матчем играет тандем форвардов, как называет Сергей вот это у нас.
Ну, да.
Суарес и Кавани. Да, действительно. Так. Дальше. ФИФА самая честная организация. Ха-ха, да, пишет нам Вася. ФИФА прошла сейчас через такое. Но вы считаете, что если ФИФА организация вполне такая, вполне коррумпированная всегда была. Посмотрите «Лигу мечты». Это очень смешной фильм, который про ФИФА был снят. Ты читал? Ты смотрел?
Да.
Вот. Там был забавный фильм. Это очень... Да, ФИФА это действительно так. Но если вы считаете, что мы можем вот чемпионство от Уругвая 30-го года отрицать до Германии 14-го, да, то давайте так вот сделаем. И вообще американцы не были на Луне.
На самом деле, я хотел сказать еще немного вот о чем, примерно к ФИФА. Мало кто понимает, что сейчас вот, ведь скандал сотряс не только ФИФА, скандал сотрясает Международный олимпийский комитет, и это касается вовсе не только допинга и Советского Союза. Может быть, и он, это я в меньшей степени знаю. Какой был колоссальный скандал Федерации легкой атлетики. Там до тюрьмы доходит дело с наследниками Примана Биолу, который правил много десятилетий. Это связано, на самом деле, генеральная причина здесь есть вот одна. Все дело в том, что очень засиделись руководители. Они вошли в цифровую эпоху, не поняв этого. Они продолжали делать дела теми средствами, это правда, теми средствами, которые на самом деле уже просто не могли быть. И их подчиненные, относительно к другому поколению, они понимали, что они-то за это точно будут отвечать, потому что они прекрасно это знают все. И все эти расследования, они были невозможны без слива информации. Вот расследование по поводу ФИФА, оно уже началось с расследования журналиста, который зарекомендовался как вот такой продавец. На самом деле, конечно, такой типа довольно параноидальный. Женис, по-моему, его фамилия, да? Вот, он и малоприятный тоже. Ну, такой борец за правду. Ну, кому они вообще приятны? Вот. Но, тем не менее, он же объяснял, что ему просто присылать стали эти документы. Потому что люди понимают, что там дедушка старый, может быть, ему все равно, там, подразумевая, там, что легкоатлетического главу, там, что кого бы то ни было еще, и так далее. Вот. И поверьте, так все дело абсолютно везде. Во всех международных федерациях, смотрите, на такие старцы повсюду сидят. Тяжелой атлетики вот там человек.
Это просто ужасные вещи, которые родились как прекрасное сообщество с прекрасными идеями.
Да.
Вот, и потом это разрастается.
Через бюрократию в первую очередь. И вот мало кто понимает, что в принципе, вот говорят, что зачем нужно пересматривать результаты Олимпийских игр спустя много лет, когда говорят, что анализы сохраняются, да, появляются новые методы исследования, надо их проверять. И действительно спорный вопрос, надо ли это делать. Но вообще-то этот метод не что иное, как блокчейн. По смыслу это блокчейн. След сохраняется. След неистребим. Практически неистребим. Его очень сложно истребить. Если захотите, то можно проверить. По смыслу это блокчейн.
Ани, хочу сказать. Вот, понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, сколько было разоблачений после Олимпиад, там, Сочи и так далее. Вот эти... В футболе это не работает. В футболе работают другие системы. И футбол на такой протяженности не работает. Это сразу видно. Это очень быстро видно бывает. И вот я вам могу сказать, вот когда получается, никому ничего не нужно, и третий здесь получается лишний, то получается Франция, Дания, стоящая Япония, не дай бог, двинутся поляки, которым тоже, в общем-то, ничего не нужно. Получается, вот такие вот матчи. Или вот как Германия-Австрия когда-то и Алжир.
В 82-м году.
Да, Алжир за этого.
В случае, после которого стали играть одно время матчи.
А если следовать вот этому сейчас, вот такому, что нарочно сейчас поставили сенегальского судью на матч Бельгия-Япония. Ты понимаешь меня?
Нет.
Надеюсь.
Я могу понять, но я предупреждаю, что было сказано.
Сенегальского судью.
Что он вообще в Японии.
Конечно. Потому что нам нужна Бельгия для интереса дальше. И для интереса ЕС.
Ну, а можно, понимаешь? Это можно длить бесконечно.
Бесконечно.
Да,
сколько
потому угодно. Что, да, мировое событие поднимает огромное количество мутий со дна. Это ясное дело. Вообще, если говорить о пути, так сказать, команды-хозяйки, то она очень часто вызывает вопрос. А как Франция шла к чемпионату в 98 году? Да, еле прошла Парагвай, между прочим. По пенальти прошла Италию. В полуфинале огромное количество. До сих пор убеждены, что Хорватия сдала игру.
Конечно.
Убеждена. В финале, если
Зидан вы помните... Зидан должен был быть дисквалифицирован не на два матча.
В финале Роналду в день, ночью накануне матча неизвестные науки припадок перенес. Это правда, кстати говоря. Об этом все говорят. И действительно, в финале не был похож на себя. Но, а как что Зидан дисквалифицировали, интересно? На две игры дисквалифицировали Зидана.
А должны были на четыре?
Сложный вопрос, не факт.
Понимаешь, у этих ребят всегда найдется ответ.
Да. А как Южная Корея в 2002 году?
Еще бы.
Ну, Германия в 2006 году дошла, слава богу, сама. Вот, в 2010 году ЮАР не имел необходимости.
Ну, да? Там, да.
Вот. Ну, бывают такие случаи. Да, бывают. Это хозяева под особым всегда, под особой линзой. Вот. Ну, что поделать. Давайте тогда много чего дозавуировать.
Да. Хорошо.
Тем более, что сборная-то выстояла, тем не менее. Выстояла сборная.
Да. У меня такое ощущение, что ведь вообще никто всерьез не мог сказать о том, что Россия сможет выдержать этот матч. Даже все самые говорили, о, уже пропустили, что самое, почему они ничего не делают? Лишь бы не было 0-5, что ли?
Да.
Вот. Может быть, такая базовая идея была, лишь бы не было 0-5. Лишь бы не измазать такой достаточно славный выход из группы. Все сделали, все. А может, просто футбол стал лотереей? Георгий, футбол всегда был. Тем лучше он этой гнусной всякой политики, экономики и прочих, хотя там тоже бывает.
И сериалов.
Всего на свете, что в нем такое есть. Понимаете? Ну вот. Ну что ж, мы дальше после игры так. Испания вообще ничего не создала. Изменится ли
это
народ?
Правда.
Да,
это правда. Испанские газеты сегодня ее прополоскали. И да, и естественно, Юлиан Лопетеги, ты этого хотел. Заголовки тоже сегодня. Флорентино Перес. Этого ли ты добивался? Это вспоминается утаскивание главы тренера сборной в Реал накануне турнира. Ну, там все были хороши друг другу. В общем, действительно, многие поставили, практически все поставили так или иначе свои амбиции выше общего дела. И тут крайнего искать не нужно. Тут хороший президент федерации новый. Ну, я абсолютно убежден, что из профсоюзного лидера вообще не может получиться нормального руководителя. Вот. А Рубиарес именно таким и был. А, да, пардон, это у нас с Орехом общая привычка.
Да, мучить микрофон.
Да, мучить микрофон, совершенно верно.
Вот говорят, вот скажите про завтра что-нибудь. Ну, завтра...
Завтра прекрасный матч Англия-Колумбия. Я очень его жду, надеюсь пойти. Вот. Но главное, конечно, что прекрасная шутка, ее нужно цитировать раз за разом, что это прекрасно, когда наконец-то без посредников производители встречаются с потребителями.
Ну, это про всех можно сказать.
Ну, наверное, да. Когда они говорят с Колумбией.
Да-да-да, это можно сказать про всех.
И другая шутка, что все должны болеть за Колумбию, потому что мексиканцы проставляются пивом, немцы сосисками попарим за сборную Колумбии.
Ну, да.
Мы, конечно, имеем в виду мата.
Это, да. А, ну да. Слушайте, Англию мы пока не видели. Потому что мы могли увидеть такие четко организованные, нормально тяжелый вытащенный матч с Тунисом и такая разбомбеж Панамы.
Ну да.
А ни Бельгию, ни Англию в третьем матче в группе мы не видели. Это был совершенно другой турнир. Просто это матч из другого турнира был.
Ну да.
Да, в принципе.
Ну вот Колумбия так разыграла свою группу фактически сама, да, что Япония, она вот подарила этот момент, да, когда на третьем матче осталось меньше со счетом 0-1 Колумбия. Япония набрала 3 очка, которые все решили. Потом Колумбии пришлось выигрывать 2 игры, и она этого добилась так или иначе. Вот, я довольно высоко оценил. Победу над Сенегалом, кстати говоря. И теперь вот Япония прицепом вышла на Бельгию. Я думаю, что Бельгии с любой другой командой из группы с Колумбией было бы гораздо сложнее. Потому что японцы, конечно, молодцы, и они самоотверженно очень повели в счете, но было понятно, что они способны на эпизод. А вот, допустим, сборная Польши, может быть, и набрала бы ход, например, к игре с бельгийцами. А вот сборная Сенегала, африканские сборные же прекрасны тем, что они просто не знают, что кого-то надо бояться. Они просто неожиданно, случайно могут кого-то смести. Как вот носорог, понимаете? Ну, большую да. часть жизни он похож на утес, да, и живет своей жизнью. Но иногда ему что-то взбредет в голову. Как говорил король в обыкновенном чуде, вожа подманчивая, да, вот вдруг забьется. И как вот понеслась, так и затоптали не одну команду на пути. Кстати, африканские команды впервые, в сущности, не вышли в плей-офф, потому что, говорят, впервые с 82 года.
Да, какая-нибудь африканская команда всегда выходила.
Во-первых, Сенегал, во-первых, в 82-м, в 78-м что-то не было плей-офф, значит, до полуфинала. А раньше не было больше одной африканской команды. Поэтому, в сущности, это не, можно сказать, что никогда. Да? Поэтому, да, действительно, это удивительное событие, но на самом деле, мне кажется, что это не характеризует африканский футбол, потому что Марокко как-то просто тупо не повезло Марокко, мне кажется. Они попали в очень сложную группу, может быть, она оказалась слабой, без лидеров, но она с точки зрения состава внутреннего, она была очень сложной, там все имели шанс выйти. Вот. Немножко не повезло Сенегалу, прагматизма не хватило. Ну, как, ну кто, да. кто просил пропускать от Колумбии? Ничья выводила и тех, и других. Ну, кто просил? Ну, вот тем менее.
Ну, опять же, тем же хорошо.
Да.
Такой замечательный, интересный чемпионат, а у вас так грустно. Почему? Нет, мы говорим о прекраснейшем чемпионате.
Мы подустали немножко.
Мне действительно он очень нравится, этот чемпионат. Я вам честно скажу. Мне давно так не нравился чемпионат мира. Вот просто я давно смотрю матчи практически без пропуска. Вот сейчас. Он давно не был таким неочевидным, чемпионат мира. А вот децибелы и прыжки, и всевозможные крики по этому поводу. Вы же прекрасно услышите и во время репортажа, и все хорошо в своем месте, на своем месте. Как стыдно вас слушать, Сергей. Так стыдно.
Ну, послушайте кого-нибудь, послушайте музыку. Сейчас Зеленский придет.
Я еще могу 75-й раз сказать, что это прекрасный чемпионат. Это никакого не имеет отношения ни к российской политике, ни к экономике, ни к пенсионным реформам, ни к судьбе Сенцова.
В среду Витя Шендерович придет. Поговорю, послушайте
да.
его.
Вот,
послушайте. Не получается, что отрешится. Да.
Четверг. А это замечательный чемпионат мира с очень достойной сборной моей страны. Вполне, которая выкарабкивается. Причем они выкарабкиваются еще... вот они... Единственное, вот чем бы ни закончился вот этот матч, это уже совершенно не важно, как сыграют с хорватами, только в спортивном отношении важно, потому что они уже сейчас залетят выше, там, где кислорода не хватит, могут залететь. Ну, мог вполне там, как Греция, куда-то еще дальше пройти. Но, мне кажется, самое главное стоит в другом. Если сейчас не начнется опять, вот эти люди... которые, с одной стороны, купаются в теплой, комфортной водичке лимита, зарплат, гарантированных мест, а с другой стороны, которые себя презирают и ненавидят в душе, в душе. И вдруг они смотрят, что они вроде бы по непонятным никому причинам вроде бы нормально играют. Как сборная национальная, играют нормально с какими-то людьми очень и очень известными. И все в порядке вроде бы.
Я, может, не все читал, но это удивительно. За последние два дня я не встречал упоминания фамилии Мутко.
А, нет, вот здесь вот
нет. Нет, оно где-то, конечно, было. Угу. Но оно, это имя не было никем поднято ни на щит, ни вынесено, как взяли голос, да, синхрон и так далее. Вот не было этого почему-то. Где-то, конечно, Талер что-то сказал, я думаю, что даже были места, где он, может быть, даже и выступал. Но совсем на таком, как на шестых, как говорил один актер про свою роль. И, в общем, этим можно быть довольным. Но он, конечно же, вернется.
Друзья мои, все. Всем до свидания. Смотрим футбол и наслаждаемся оным.
Счастливо.